материального мира. Обусловленная душа то и дело слышит терзающий слух стрекот невидимого сверчка, а иногда сердце и ранит ухани совы, подобное жестоким словам врагов. Время от времени душа ищет прибежище у дерева, на котором не растет ни плодов, ни цветов. Страдая от голода, она подходит к такому дереву, в надежде сорвать какой-нибудь плод, однако ее ждет разочарование. И когда ее мучит жажда, она ищет воду, но воды нигде нет. Есть только мираж, и она бежит за этим миражом. Комментарий Шрила Прабхупады. В Шримад Бхагаватам сказано, что постичь философию Бхагаваты способен только тот, кто полностью избавился от зависти. Парамова нирмацаранам. В материальном мире завистники встречаются на каждом шагу. Даже самые близкие люди нередко говорят о нас плохо, особенно за нашей спиной. И их слова сравниваются со стрекотанием лесного сверчка. Хотя самого сверчка не видно, его стрекот доносится до нашего слуха и навевает неприятные мысли. Когда мы начинаем практиковать сознание Кришны, нам то и дело приходится выслушивать упреки от своих родственников. Так уж устроен этот мир. Каждый здесь страдает от злословия завистников. Иногда, попав в беду, человек обращается за помощью к какому-нибудь грешнику, который не способен ему помочь, потому что не обладает разумом. Так постепенно живое существо разочаровывается в жизни. Вся жизнь в этом мире подобна погоне за миражом в пустыне. Ничего, кроме разочарования, она не приносит. Повинуясь диктату иллюзорной энергии, обусловленная душа подвергает бесчисленным страданиям. Адришся джирисва наканда шула улукава бхип яти тантаратма Абунья врикшан шаятек шутапито маричито янякхитава тиквачи. Скитаясь по лесу материального мира, обусловленная душа то дело слышит терзающий слух стрекот невидимого сверчка. И иногда сердце и ранит ухо не совы, подобно жестоким словам врагов. Время от времени душа ищет прибежище у дерева, на котором не растет ни плодов, ни цветов. Страдая от голода, она подходит к такому дереву, надеясь сорвать какой-нибудь плод. Однако ее ждет разочарование. А когда ее мучит жажда, она ищет воду, но воды нигде нет. Есть только мираж, и она бежит за этим миражом. Продолжение беседы Бхараты и Рахуганы. Продолжает аллегория. Интересно, можно описать этот мир с помощью аллегорий. Здесь приводится пример леса, окружающего человека, который пришел искать выгоды в этом лесу. Лес — такое место, где можно все взять бесплатно, а затем пойти и выгодно продать. Это выгодно, и душа надеется. Человек надеется, что, пойдя в лес, найдет какие-то ценности, дары природы, а затем сможет их использовать и разбогатеть. Здесь душа сравнивается с таким человеком, который надеется в материальном мире с помощью материальной энергии стать Богом, стать очень могущественным, влиятельным, наслаждаться в полную силу. И для этого он видит создан целый мир, целый лес существования. Много разнообразия. И источник наслаждения — это, конечно же, разнообразие. И он видит разнообразие, думает, сколько много счастья должно быть в этом мире. Сколько много наслаждений я могу получить, если я только буду обладателем этого мира. Так обусловленные души, они приходят в этот мир. Но окружение, которое составляет его, это также дживы. Те деревья, те насекомые, те звери, другие люди, полубоги. Это те же самые дживы, как и он. С подобными же желаниями пришли в этот лес и составляют этот лес бытия. И так каждое живое существо надеется на то же самое, как и этот охотник, как и этот странник. И здесь сравнение. Есть жители этого леса, такие как сверчки или совы. Там растут деревья. И обусловленная душа ищет прибежище. Но ее беспокоят в этом случае сверчки. Пан говорит, кто это? Что-то дали горе, с чем сравнивается? Завистники. Когда человек становится обладателем чего-то, какой-то собственности, находятся завистники, которые завидуют ему. Почему он обладатель? Почему у него есть что-то не такое, как у меня? Если мы обладаем какими-то талантами или богатством, или знаниями, мы должны быть готовы, что люди будут завидовать. Многие будут завидовать это. Почему? Поскольку человек склонен демонстрировать эти богатства, демонстрировать себя наслаждающегося, играть эту роль наслаждающегося. И пока человек играет эту роль, будут завистники. Он наслаждается. Он всем показывает, что он наслаждается больше, чем другие. Если он богатый, он ездит на роскошных машинах. Это видят все. И одевается по-другому, и ведет себя по-другому. Ведет себя в соответствии с этим. Он не может вести себя скромно, как будто бы у него ничего нет. Нет. Джива. Она играет роль наслаждающегося. Пожалуй, главное, что она хочет, выглядеть таким. Поскольку наслаждений как таковых нет. Но если есть признание, душа обладает иллюзорным счастьем. Когда его признают таковым. Признают богатым, властным, умным. Признают своим покровителем. Но в этом случае человек становится греховным, поскольку он имитирует Бога, то он становится греховным. И такой человек сравнивается с деревом, которое не дает плодов. Дерево бывает очень большое в лесу, могущественное, с глубокими корнями. То есть это тот житель, который действительно укрепился по-настоящему в этом лесу, с помощью каких-то усилий, но плодов и цветов оно не дает. И плоды и цветы здесь имеются в виду добродетели, знания. И даже человек имеет от этого дерева что-то, это не может удовлетворить его самого. Плодов и цветов нет, пищи никакой нет на самом деле. Пищи для души человек не получает, скитаясь по лесу материального бытия. Это не его родной дом. Наоборот, здесь описывается опасное темное место. Мрачное, полное беспокойств. И комары, и мухи, и сверчки, и бесплодные деревья. И душа, зайдя в этот лес ради богатства, ради удовлетворения чувств, ради иллюзии быть счастливым, заблудилась в этом лесу. И уже не может найти выход отсюда. И ищет прибежище даже у бесплодного дерева. Иногда просто хочет пить. Она уже не может найти выход отсюда. Она вошла с таким желанием, так часто бывает, что человек, войдя в лес с какими-то романтическими желаниями, не может выйти оттуда. Это лес. И таким образом, пытаясь выйти, он пытается как-то продержаться, как-то выжить в этом лесу и обнаружить, куда же все-таки идти, где же его цель, где же его дом, откуда он вернулся. И здесь также говорится, что иногда он видит воду, хочет пить. Но это мираж. Странный лес. Ничего не дает. Практически этот лес ничего не дает, здесь описывается. Не дает ничего. Он только выглядит таковым, что здесь можно жить. И вот майя, она такова. Если мы созерцаем ее, нам кажется, что она вполне пригодна для жизни. Но нет места, где мы могли найти прибежище. Ни одного места. Однажды мы ехали из Владивостока в Находку. У нас были с собой фрукты, арбуз был. Было лето, и врачи сказали, мы по пути остановимся где-нибудь. Мы рано утром выехали, мы по пути остановимся, будет завтра где-нибудь на траве, там арбуз предложим и прочее. И интересно, что мы ехали больше сотни километров и не могли найти места подходящего. То есть мы в это время обнаружили, что нет подходящего места. Как-то это не бросалось в глаза, казалось, что вокруг природа, и вполне подходящая, красивая. Но когда речь зашла о том, чтобы остановиться, где-то найти прибежище, не было такого места. Заболоченные места оказывались, сухие деревья и так далее. И что-то было грязно очень было в этом лесу. Мы потрудились, нам нужно было потрудиться, чтобы найти какое-то место, съехать с этой главной дороги, потом пройти еще куда-то. И мы уже пожалели, что вообще пошли искать какое-то прибежище. И материальная природа, она устроена очень тонко. Существование живого существа в материальном мире зависит от состояния тела. Тело отрегулировано тончайшим образом. Это очень сложный момент. Очень сложно. Мы не обращаем внимания сначала на это тело, пока оно здоровое. Но если температура изменится на 1 градус, всего на 1 градус, даже на полградуса, у нас возникают трудности. Смотрите, как тонко отрегулировано тело. Зрение, слух, обоняние, все эти органы чувств очень-очень тонко отрегулированы. Малейшее отклонение от нормы. И мы начинаем страдать. Катаракта на глазу, например. То есть человек стареет, чувства ослабевают. Так говорится, все чувства становятся врагами в старости. Друзья в молодости, но в старости будут враги. Итак, тончайший механизм. Он поддерживается какими-то силами природы, какими неизвестно ученым. Только сверхдуша может поддерживать эти тонкие структуры. При этом жизнь сравнивается в этом теле с каплей росы, которая дрожит на лепестке лотоса. Она готова сорваться в любой момент. Вот таким вот образом. Если мы посмотрим, как все устроено, просто развернем это тело на составляющие, посмотрите, как работает механизм, возьмем очень тонко. Один сосудик закупоривается, и у вас как-то паралич, атеросклероз. Одна закупорка, и человек умирает на самом деле. Так тонко, этих сосудов очень много. И ведут тонкие процессы. Также дыхание, пищеварение, все остальное очень тонко. Есть и грубые структуры, такие как кости, например. Но они тоже имеют тонкую основу. Итак, мы видим, что существование человека зависит от этой тонкой деятельности. Эта тонкая деятельность зависит от воздуха в теле. Воздух в теле не видим. Воздушные потоки действуют. Это тонкая энергия прана, которая приводит в действие этот тонкий механизм тела. И делает возможным физическое проявление, которое мы видим. Прана, жизненная сила. Она связана с разумом. Она не действует сама по себе. Воздух, тонкий воздух, необходим для управления физическим грубым телом. Тонкий для того, чтобы более тонкие структуры могли управлять грубым. Если бы у нас не было воздуха в теле, то мы не могли бы соединить ум с физическим телом. Невозможно было соединить желание с физическим телом. Тело бы не слушало нас. Потому что с помощью ума, например, мы не можем поднять этот предмет. Но есть такие люди, но это другое дело. Там другие энергии включаются, не энергия ума, нет. Там просто не включают другие энергии, это другой вопрос. Но мы приводим пример обычный, что с помощью ума мы не можем поднять свою руку или ногу. Нет, нужно определенное ощущение, передать импульс. Ум передает импульс этому телу. И этот импульс включает воздушный поток. И воздушный поток осуществляет это действие на мышечную систему. Оп, и рука действует. Как? Сопровождается ощущениями. Это обязательно сопровождается ощущениями, которые фиксируют ум. Любое ощущение ум фиксирует. И с помощью этих ощущений он манипулирует воздушными потоками. Например, если нам смешно, то мышцы сокращаются. Воздушные потоки так работают. Вы не хотите, но он будет работать, он сжимает эти мышцы. И вы не можете искусственно улыбнуться. Попробуйте сделать такого робота, который бы естественно улыбался. Будет такая какая-то улыбка. Вы видите, это робот. Нет. Просто сокращая мышцы, улыбки нет. Мы видим, человек имитирует. Но он не смеется. Нет. Есть ощущение улыбки. Есть чувство улыбки. Это действует ум. Да. Ум, воздушные потоки, включает физическое тело. Поэтому кажется, что я действую. Что я ощущаю то, что я делаю. Но на самом деле действует ум, желание, потом воздушный поток переносит этот импульс на физическое тело, и уже мы ощущаем физическое тело. Когда мы думаем в уме, это одно, но когда происходит на деле, ощущения другие. Замечали такую вещь? В чем иллюзия? Как молодые люди смотрят на парусники, читают о фрегатах, об островах, и они думают такие романтические вещи, но попробуйте пуститься в плавание. Поработайте матросом, полазите по этим канатам. Попадите в один шторм, и вы увидите, что там сплошные страдания. руки будут сплошные корки мозолей. У меня был знакомый матрос, который плавал на кораблях, на каких-то рыболовных суднах, и он рассказывал, что это за работа на самом деле. Страшная, совершенно страшная. Никакой романтики там нет. И то есть одно дело, когда мы думаем, и другое дело, когда ум передает импульс, и действия происходят на физическом уровне. Ощущения будут разные. Вот в чем иллюзия. Поэтому человек смотрит, и он думает. Пища для иллюзий он созерцает. А в уме происходят различные иллюзии. Он думает, что там хорошо должно быть. И там хорошо. Везде, где меня нет, очень хорошо, говорится пословица. Поскольку он созерцает. И он непосредственно еще не ощущает, он думает. Это мираж пустыни. Это сравнится с миражом в пустыне. Он видит, о, вода. Но, когда он подходит к этой воде, ему кажется, что эта вода, он берет в руки эту воду. Поскольку он испытывает сильную жажду, он делает большой глоток такой. И что в итоге? Полный рот песка. Совсем не то ощущение. Полный рот песка. Представьте, человек от жажды умирает. У него рот сухой, а песок он еще высушивает больше. Он просто забирает остатки влаги изо рта и все. Даже то, что было. Очень страшное ощущение. Гарантирую, если бы мы это испытали сами. Но на самом деле мы это испытываем в жизни. Может быть, не так быстро, это просто аллегория. Но иллюзия, создаваемая умом, влечет нас куда-то. Получи образование, получи должность, получи место. Видишь, ты будешь счастлив. Посмотри, как другие люди живут. А он не замечает, что другие люди страдают все до одного на этом уровне. Это иллюзия. И эта концепция наслаждающегося. Мы хотим видеть только наслаждение в этой мире. А страдания все отворачиваются. Не хочу смотреть туда. Что-то человек лежит. Боже, лучше бы я не видел этого. Я не заметил ничего, я прошел мимо. Но там, где они танцуют, там, где они выпивают, человек смотрит туда, что там происходит. Надо зайти вообще посмотреть. Там наслаждение. Итак, мы нацелены на наслаждение. Это и есть иллюзия. Нужно увидеть реальность. Здесь не может быть ни наслаждения, ни страдания, строго говоря. Это взаимодействие материи. Это иллюзия, как мы говорили. Как только мы освобождаемся от иллюзии, мы просто видим свой путь. У каждого человека есть свой путь. Если мы лишаемся этого желания удовлетворять свои чувства, мы не наслаждающиеся, это не наша природа, это не естественно для нас. Мы будем счастливы другим путем. И так вот этот путь нужно увидеть. Не мираж, не иллюзию. А ведь настоящий выход из этого леса. Это называется путь дхармы. Каждый должен понять, в чем мои обязанности. Вот и все. Очень просто. С этой точки зрения очень просто. В чем мои обязанности? В чем моя природа, мое предназначение? Почему должен смотреть на кого-то еще? Я должен понять самого себя. Не подражать, не имитировать. Так много героев сейчас в фильмах, в романах. И люди подражают, имитируют всем этому. Заполнили ум человека, заняли их сердца. Все равно же красотки, красавцы и так далее. И человек неосознанно имитирует все, что он делает. Когда преданные отрываются от телевидения, от кармических книг, читают книги Прабхупады, становятся сам собой сразу же, через очень короткое время, вы видите, он таков, каков он есть. И он этим прекрасен, каждый человек. Каков он именно есть. Поскольку природа сделала его уникальным каждого человека. И мы должны найти путь к себе, к своему совершенству. При этом мы должны увидеть, что другие тоже идут этим путем. Дух сотрудничества. То, что Прабхупада сказал, дух сотрудничества означает, мы освобождаемся от майи. В этом случае мы освобождаемся от майи, потому что мы на самом деле вместе. Созданы вместе. Живем вместе. И так это все можно использовать для деградации. Когда люди живут вместе, они могут воевать и деградировать, и убивать друг друга. Совершать насилие. Насилие – это путь в ад. То есть, живя все вместе, они могут деградировать, а могут прогрессировать. Об этом думает общество. Как же прогрессировать? Вот мы вместе собрались. Есть города, есть так много всего. Науки. И как же стать счастливыми? Как вместе прогрессировать? Социальные науки занимаются этим. Как же устроить этот строй? Они думают, формацию нужно изменить. Нужно переставить местами. Вот те, кто руководят, они должны руководить, должны другие руководить и так далее. Они все переставляются, смотрят. Но какой-то принцип они не знают, потому что не работает никакая гармония, никакая комбинация не срабатывает у них. Они уже не знают, какую формацию, все формации перепробовали. Последняя была коммунистическая, новых идей нет. Нет, отсутствуют новые идеи. Мы спрашивали у ученых и философов, у них нет новых идей, к сожалению. Они говорят, надо искать. Но Прабхупада уже нашел. В ведических писаниях уже все это есть. Прабхупада сказал одну вещь, что современное образование – это бойня. Людей учат развивать гордость. Этого они не замечают. Они думают, мы даем образование. Они получают знания, посмотрите, они знают то, это, они высшую математику знают. Но в Ведах говорится, то знание, которое приводит к страданиям, это невежество. Скрытая форма невежества, культивированная, очень опасная. Невежество, которое видно как невежество, оно не опасно. Вы видите, о, это невежество, я не буду брать это. Но то невежество, которое культивировано как знание, в хорошей упаковке, оно обманывает, иллюзия. Возьмите, вы же хотите это. Мы берем это, но раскрывая коробку, там, знаете, такая шкатулка есть. Оттуда пистолет высовывается. То есть страдания в результате разрушения просто происходит. Разрушение даже природы. Даже природа разрушается от этого технического прогресса. Потому что это направление гордости. Они прикрываются достижениями науки и техники, но скрывают свои качества за этим. Вот он обман. Что открывают и все это ученые с огромной гордыней, они были воспитаны таким образом. И мы видим, мир страдает от того социальной проблемы, что младшие не почитают старших. Гордость означает это. Вот тут-то нарушается спокойствие. Ну, молодые люди не знают, как это нарушается. Но старые люди знают уже это. Что когда вы на себе испытываете, что молодежь не относится к вам уважительно, вы испытываете глубокое чувство разочарования. Почему? Поскольку вы не можете их научить ничему. Вот почему. А они не могут быть обучены уже, как только это происходит. Каждый закрыт для знания. И старые люди, если они благочестивые, они имеют много знаний, много мудрости. Если они благочестивые, если они особенно в сознании Кришны выросли, это очень-очень ценная часть с точки зрения материалистов. Старики – это часть, знаете, отбросы. Но с точки зрения сознания Кришны, ценнейшая часть общества – старики. Они могут учить, если у них есть добродетель. Конечно, нынешние старики, они остаются в страсти, вот в чем проблема. Подражают молодым, красятся и пластические операции делают, железо обезьяны пересаживают, чтобы сексом заниматься дальше. И вот такие вещи происходят, это факты. Это старики в страсти. Они не выросли, они не созрели. То есть это зеленый плод так остался зеленым, просто смочился, состарился. Они были детьми, остались детьми, просто постарели. Они остались неразумными, но если старик, он должен быть в добродетели. Этим он должен определяться. В знании должен быть счастлив. И он очень добр. Он может передавать знания благодаря этой добродетели, его будут слушать. Но если он просто кричит на всех молодых, брызгая слюной, завидуя им, ненавидя их, они отвернутся от него. И с другой стороны, молодежь, получая образование материального университета, становится очень гордыми. Мы были в одном университете в Алма-Ате. Это университет международных отношений, знаете, очень престижное место, очень-очень престижное место. И люди в Казахстане, у них есть несколько крупных городов, а потом идут кишлаки, аулы, вот такого населения тоже много, которые не знают русского языка, и много неграмотных, вот такие простые. И над ними смеются, что они на ишаках ездят, вот так вот с ними, так к ним относятся. И они с болью переживают это, иногда они вот поступают в такие институты, накопив денег. Чтобы просто изменить свою жизнь, чтобы, и видно, они очень гордятся, поступив в этот институт. Все, мы стали другими людьми, они говорят, теперь у нас будет образование. И очень трудно преподавать духовные науки им, очень-очень трудно. То есть современное образование строит серьезную преграду для духовного знания. Бога нет. Заслон. Такое утверждение. Страшное утверждение совершенно. Души нет. А что есть? То, что вы видите, иллюзию. Наслаждайтесь. Видите, там хорошо, там хорошо. На Западе как хорошо, давайте здесь сделаем так же. Они не понимают, что это общество породило так много страданий. Так много страданий. Люди бросаются с этих небоскребов, которые они потом строят. Сначала строят, потом бросаются с этих небоскребов. Это факты, но на факты они закрывают глаза. Это страдание. Нам интересно наслаждение. Очень трудно изменить ту позицию наслаждающегося ложного эго. Поэтому Прабхупада говорит, истинное образование, оно заключается прежде всего в том, что человек должен стать безупречным человеком. Нравственность. А что это означает? Должен научиться почитать других людей. Уважать все живые существа. Равно видеть всех. Освободиться от концепции свой, чужой, друзей и врагов. Научиться понимать с точки зрения сознания Кришны все это. Душа, Бог, кто это? Должен научиться любви к живым существам, любви к Богу, к природе, к живым существам, к личности Бога. Он сможет понять, кто такие божества, кто такой здесь Мурти, что такое Прабхупада и так далее. Что такое эти книги? Все это живое, это вечно живое. Это не какие-то предметы. Это не просто книги. Ведь это песня Бога, говорится. Она повсюду слышна. Она пронизывает весь мир, Бхагавад-гита всюду. Куда мы ни посмотрим, мы везде увидим знания Бхагавад-гиты. Не то, что оно записано в книге, а в другом месте оно уже не существует. Все пронизывающие знания. Но по милости Кришны было записано в книге. Дается книга, чтобы мы могли через глаза Бхагавад-гиты увидеть все правильным образом. Освободиться от иллюзии Абрамбуана, Лукапуна, Раватиранджуна. От высшей планеты до ниши. Все это место страдания, говорится в Бхагавад-гите. Вот это правильная точка зрения. Это истина. Материальная природа такова. Потому что состоит из трех гун природы и душа. Она другая совсем. Никакое количество материального счастья не удовлетворяет душу. Даже Господь Брама, он должен уйти в духовный мир после своей деятельности. Поскольку также не удовлетворен деятельностью в этой вселенной. Творец вселенной. Если Творец не удовлетворен, что же говорить о других живых существах? Итак, есть иллюзия, есть майя. И когда человек гордый, он трудно очень, он понимает все это. Думает, я уже знаю, что тут говорится. Разве можно в это верить? Верить можно. Если сердце открыто, человек может верить, это естественно для него. С этого все и начинается. Начинается с веры. Но до этого он должен хотя бы совершить какую-то благочестивую деятельность. Что-то сделать для других людей. Тогда он сможет раскрыть свое сердце. Иначе нет, сердце останется закрытым. Бхагаватам говорит, если мы воспеваем святое имя Кришны, при этом у нас слезы не идут с глаз, волосы не поднимаются дыбом, и трепет не охватывает тело, то сердце заковано в железо, каменное сердце. И мы видим повсюду таких людей, молодых, красивых, умных, с каменными сердцами. Такова истинная картина, с ложной гордостью. И затем, когда они стареют, они разочаровываются, поскольку каменное сердце, оно осталось. Вот чем он остается. Остается с каменным жестким сердцем. И на такое сердце даже его слепнуть никакого эффекта не произойдет. И такова жизнь, очень грубое существование. Но внутри, говорится, заковано в железо. Это как пример с доменной печью. Внутри расплавленное золото есть. Вот наше истинное существование, там, внутри. И очень плохо быть закованным в железо. Когда человек освобождается от иллюзии, он замечает, это у меня сердце каменное. Как только он освобождается от иллюзии, первое, что он понимает, сердце у меня камень. Что-то должен сделать особое. Какой-то мне нужен процесс, чтобы размягчить мое сердце, у меня проблема. Сердце заковано в железо. Вот тюрьма. Прямо внутри меня это происходит. Вот она майя, как она прокралась в сердце, как она возбуждает мой ум, как пробуждает материальные желания. Как я не чувствителен к святому имени. Господь Читания говорил, я настолько несчастлив, что мне не привлекают святые имена. Конечно, он говорил о людях Кали-юги, об этом настроении. Поэтому человек учится этой науке, науке смирения. Первое, он должен стать безупречным человеком, научиться выражать почтение. Особенно тому, от кого исходит трансцендентное знание, Шрила Прабхупада, духовные учителя. Общаясь друг с другом, мы также будем говорить друг другу о Кришне и помогать друг другу, пользу оказывать, служение оказывать. Также нужно очень почтительно к этому относиться. Это очень важный момент. И терпеть, если происходят какие-то трудности, терпеливым, почтительным и смиренным. Вот всего три истины. В этом заключается весь смысл Бхагаватам. Но научиться смирению – это непростая школа. Джива может учиться этому много жизней. Много-много жизней. Смирение означает отсутствие ложного эго. Когда мы были в Самарканде, мы увидели могилу Даниила. Святой Даниил, 18 метров длины. Святое место. Можно ощутить, что это святое место. Там служители очень хорошо встретили нас. Там целая династия уже служит этому месту. Уже дед служил, прадед служил. Теперь сын служит, у него внук уже тоже там служит. Очень хорошие такие необычные люди, напоминающие жителей Вриндавана чем-то. Когда преданные пришли, мы пришли туда, они расстелили ковры. Там очень чисто и очень хорошо содержится это место. Замечательное, красивое место. Расстелили ковры под деревом, в тени. Мы спросили, можно ли здесь спеть киртан наш, можно ли лекцию. Да, можно, начинайте. Принесли стулья, чтобы гости тоже приходили, слушали. И люди, просто зашедшие туда, мусульмане разные, они садились, слушали лекцию. Но это Самарканд, и мы не говорили имя Кришны, мы говорили о Боге, но им очень нравилось это. То есть люди приходили туда религиозные. И я заинтересовался этим местом, я открыл Библию, стал читать Библию. И я прочитал много интересных вещей. До этого я так внимательно не читал Библию. Но поскольку там это под могилой Даниила, я лично был там, стал читать Библию. Я так удивился, какая хорошая книга. Такая замечательная книга, Библия. Но она раскрывает эти истины по-другому. Это рассчитано на другой разум. Например, если мы скажем человеку, стань смиренным, понять может только самый разумный. Неразумный подумает, я уже смиренный. Это не ко мне относится, к моему соседу. Я знаю, кто тут несмиренный. А если мы кому-то лично скажем, стань смиренный, он обидится. Что, я несмиренный, что ли? Итак, не такая простая вещь. Обрести качество труднее всего. Легко запомнить высшую математику, может быть. Может быть, легко слетать на Луну даже, не знаю. Но смирение обрести – это очень трудно. И там это раскрывается иначе. Там дается жизнеописание святых. Длинные-длинные истории описываются, чтобы просто показать, в чем же могущество и сила человека. То есть в Бхагаватам все в сжатой форме очень. Очень сжатой форме. А там приводятся целые истории, большие-большие-большие, чтобы вот какое-то качество описать, например. Вот такой подход в Библии. Поэтому иногда при этом бывает, может быть, скучно читать так долго. Но так или иначе, мне не было скучно. Я прочитал о Святом Якове, по-моему. Да, Святой Яков. Я могу сейчас забывать имена, неважно. Но было два брата. Был старый отец. Знаете, в те времена люди жили племенами. Это было племя, род. Чтобы человеку выжить, нужна была сила. Потому что не было достаточно воды, достаточно пищи. Они были кочевниками. И нужно было бороться за какие-то хорошие земли, знаете, земля обетованная, они ее искали. То есть выжить не так просто было. И поэтому человек был заинтересован в том, чтобы иметь хорошую жену, много большое потомство, чтобы были защитники, сыновья. Потом другие, такой клан, чтобы большой был. И вот сила, как бы общество заключалось в том, сколько он имеет людей, сколько овец, скота, какая у него сила выживания. И вот был один святой, у него было два сына. И поскольку он всегда молился Богу, был очень праведным, то Бог давал ему достаточно скота, и пищи, и вода, и как-то они выживали. Но эти два сына, один был младше, другой старше. Может быть, даже не были близнецы, но все равно один младше, другой старше. Тот, кто рождается первым, старше считается. Тот и второй младше. И младший завидовал старшему. Ну, потому что по праву он наследовал все от отца. Наследство принимал. И право наследства принадлежало старшему сыну, но еще ему принадлежало и первое право получать благословение от отца. Могущество. И младший сын завидовал. И однажды старший где-то охотился. И очень сильно устал, знаете, если человек бегает, охотится. Вот люди в прошлом, они так могли трудиться, что иногда от жажды сгорали. Без воды сгорали, как этот Самсон. Мог бы сгореть, потому что он убил там тысячи и тысячи врагов. Мог бы сам сгореть от обезвоживания. Но он нашел воду, фонтан там Бог сделал, он напился воды и выжил. Прабхупада говорит, что в битве вода самая важная. Воины обезвоживаются, и нужна вода, чтобы выжить. Часто, говорит, воин умирает просто потому, что нет воды, и все. И так этот брат, он пришел очень голодный и жаждущий. А младший готовил кашу для племени, там, для детей, что-то такое. Чечевичное.
И старший пришел и сказал, дай мне немного каши, я с охотой очень устал. Нет, это не для тебя я готовлю, он завидовал. Это для детей. Они стали ссориться. Почему ты не хочешь дать мне немного поесть? Я же старший брат, и я хочу есть. Что, там так много каши, можно все племя накормить. Неужели ты не можешь дать мне пригоршню каши? Хорошо, хорошо, я дам тебе, но исполни одно мое желание. Одно желание. Право наследства будет принадлежать мне, а не тебе. Он так сказал, таким образом. И старший брат подумал, ужасная вещь, за какое-то право наследства, как карается, забирай это право, если ты хочешь. И младший подумал, здорово, право наследства он мне мое отдал. Теперь все имущество племени будет принадлежать мне после смерти отца. Это святой Яков был, младший брат. Это история святого Якова. Вот он должен стать святым. Он станет святым в конце истории. Пока он сидит таким вот образом. И мать узнала об этом. И она подумала, будет беде. Отец, умирая, благословит старшего, конечно же. Передаст ему все могущество и шахте свое. А мужество будет у младшего. Они убьют друг друга. Они не будут жить в мире. Нужно делать по-другому, она подумала. Нужно, чтобы младший получил также и благословение отца. Тогда будет мир. Отец был слеп к старости, ничего не видел. И мать воспользовалась этим. Она пришла к младшему и сказала, теперь ты должен делать дальше. Теперь ты должен получить благословение от отца. Не будет мира, он убьет тебя. Когда он получит могущество, ты не выживешь. Он убьет, отберет тебя это мышцы силой. Она его проповедовала, он сказал, ну нет, я не могу обманывать. Он очень мучился, Яков. Но он уже сделал грех, уже сделал шаг. И пришлось сделать второй шаг. Отец объявил, я буду давать благословение, я себя плохо чувствую. Я должен благословить старшего сына. Приходи ко мне и сделай специальный обряд какой-то, и потом должен прийти. Пока он шел делать обряд, пришел младший. Они были очень похожи. Кто это, спросил отец? Яков не мог солгать, сказать, твой сын. Он стал трогать и не отличил. Положил руки на голову и сказал, ты будешь богат. Тебя будет все умножаться, все будет процветать. Тебе слава, победа, все за тобой. Дал благословение. И сын ушел. В это время старший совершил нужный обряд, пришел к отцу. Я твой старший сын, сказал, дай мне благословение, пришел за этим. Я уже дал тебе благословение, сказал отец. И старший все понял. Обманул меня этот младший. И он так расстроился, он так разгневался, он был готов уничтожить его. Отец, это обман. Он обманом забрал у меня имущество, право наследства, а теперь обманом. И благословение отобрал. Ну ради Бога, ради справедливости, дай мне второе благословение. Дай мне тоже благословение. Неужели этого не заслуживаю? Отец подумал, да, надо дать другое. Но я не могу такое же дать благословение. Он обратился к Богу, положил руки на голову сыну и сказал, даю тебе благословение, что ты будешь тоже процветать. Будешь очень могущественным вождем, но ты добьешься всего этого с помощью силы, войны. Отпустим. Так старший получил благословение. Теперь я могу добиться чего угодно с помощью силы. И мать сказала младшему, беги немедленно, вот бери этот караван с имуществом и беги, беги. Там есть соседи какие-то, дальние родственники, беги туда. Там ты женишься, там ты будет твое племя, твоя семья, и уходи отсюда. И когда он ушел, старший брат послал в погоню. Они отобрали у него все имущество. Он едва спасся сам. Без ничего пришел. И так история началась. Это только начало истории. Это Библия, видите? О чем будет речь, сейчас поймем. Теперь буду короче говорить. Когда он пришел, там был старейшина этого племени. И Яков сказал, я хочу жениться на твоей дочери. На твоей младшей дочери. Ну хорошо, но у тебя нет приданого, ты нищий, у тебя ничего нет. Чем ты заплатишь мне? Я отработаю. А, хорошо, 10 лет. Должен отработать. Потом ты получишь младшую дочь. Яков стал работать, и поскольку было благословение отца, что бы он ни делал, все получалось удивительным образом. Если совцами занимался, овцы увеличились в количестве. Если садил урожай, урожай был пышным, и все процветало. И отец заметил. О, это Яков. Бог благоволит к нему. Очень жаль становится через 10 лет. Наше племя теперь так процветает, такое богатство и могущество. Подумал, надо что-то придумать. Что, через 10 лет он заберет дочь, заберет свой скот и уйдет, и мы останемся опять ни с чем. И он думал, собрал совет, сказали, ну ты не можешь обманывать, дал обещание. Нет, дело не в обмане, говорит, дело просто в том, чтобы придумать что-то. И они придумали, они выдали дочь старшую, закрыли ее с ног до головы. Я сказал, почему вы не показываете мою невесту? У нас такие обычаи, ты должен смиренно принимать наши обычаи, мы не показываем жену, пока не пройдет свадебный обряд. И так его обманули, и выдали за него старшую. И когда он это обнаружил, он пришел, вцепился в глотку к этому отцу. Я убью тебя, ты обманул меня. Я не обманул, говорит, нет, я же тебе не отказал в младшей. Ты получишь младшую, но через 10 лет еще поработай. И Яков стал молиться, Боже, за мои грехи, я обманывал брата. Я обманывал, теперь меня обманывают. Я должен терпеть. Он сетовал, но он терпел, он понимал, в чем дело. Карма. Прошло 10 лет, там были конфликты между этими женами, знаете, это постоянно. В конце концов, получила вторую дочь. И уже были взрослые дети какие-то там уже были, уже у него племя стало свое образовываться, и скот свой. Я сказал, хорошо, теперь ты можешь идти. Но ты можешь взять только тех овец, которые черного цвета. Ни одной черной овцы не было. Несколько. Только черного цвета. И Бог с неба сказал Якову, приведи всех овец к ручью, туда и туда, сделай так, так и так, а они все почернели. Вот все почернели практически, все, за 2 дня. И он все стадо взял, и богатство взял, и 2 дочерей отца забрал, как жен, и детей, и все, практически все. И дочери еще забрали идолов, которым поклонялись эти отцы. Не бог, а идолы какие-то. А он улучшил момент, когда отец где-то был на выездной Сан-Киртоне, не знаю, где. Может быть, куда-то он выезжал, не помню. И когда они вернулись, они увидели такой разгром. И он собрал армию и сказал, любой ценой должен отобрать, вернуть, и, в общем, захватить. И Яков шел с этим богатством домой, он думал, я приду к брату, отдам ему полбогатства, и он простит меня. Но брат вперед услышал и подумал, он идет, я убью его. Мне нужно его богатство. Я помню все эти обиды, смертельные обиды, которые мне нанес. И он со своей армией спереди. Отец с армией сзади, брат с армией спереди, и Яков попал в такое положение. Нет прибежища больше. Боже! Неужели я еще не черпал свои грехи? Я уже так страдал, столько уже всего было. В раз был 20 лет. Когда же это кончится, мои грехи? Целая жизнь протекает в реакциях. Он сказал, племени, так, готовьтесь по моему знаку разбегаться в разные стороны. Кто-то должен выжить. 2 армии, одна спереди, другая сзади. У нас нет таких сил. И первый приехал отец. И Яков сказал, да, вот есть твои дочери. Дочери стал о чем-то говорить. И отец подумал, если я заберу дочерей, они останутся без мужа. Если убью Якова, они останутся без, тоже без мужа. И так проблема в любом случае будет для моих дочерей. Он из-за этой привязанности подумал, ну ладно, отдайте наших божеств и часть богатства. Но божеств не нашли, мы не брали, они их просто спрятали. Дочь спрятала очень хорошо. Отец не нашел, взяли часть богатства и ушли. Но что делать с братом? Этот не простит. Он стал молиться Богу, и вдруг какой-то человек появился перед ним с закрытым лицом и схватил его очень крепко. Кость затащали. Яков стал бороться с ним. Он его ломал кости, крутил. И так, и он боролся с ним. Свалил этот человека. Катались так, эдак. И даже ногу вывихнул. И потом выяснилось, что это был Бог. В Библии так говорится. Он боролся с Богом. Если ты победил самого Бога, Яков, чего ты боишься, сказал человек, и ушел, исчез. Яков Хотя победил Бога, еще и хромой к тому же вернулся. Ну как теперь я буду? Какая победа может быть? Я еще и хромой к тому же. О чем Бог говорит? Я не понимаю. Армия, оружие, ну я не могу ничего. И через какое-то время ворвалась армия, целая армия, разгневанный брат. Я долго ждал этого, он говорил, и достал свой меч. И что сделал Яков, вдохновленный Богом? Вот тут кульминация. Упал в ноги, головой в землю. Дорогой брат, я у себя виноват. Я полный негодяй, я так тебя обидел, так тебя оскорбил раньше. Пожалуйста, прости меня, ведь мы же братья. Я очень сожалею. Бери все, что хочешь. Все твое. Ты мой старший брат. Брат, когда рука замахнулась мечом, так остановился. Уж этого не мог никак ожидать. И он совершенно изменился. Он слез с коня, он обнял его. Я всегда любил тебя на самом деле. Выяснялось, что на самом деле они всегда любили друг друга. Это все было только на поверхности. Это было просто жадность, вожделение, гнев. Это то, что на поверхности штормит. Но внутри, в глубине, сердце очень мягкое. Это был путь к сердцу. Смирение. Итак, смотрите, какая длинная история. Что просто объяснить одно качество смирения. Итак, человек, живя в этом мире, должен быть связан с Богом. В этом случае хотя бы жизнь научит его. Через долгое-долгое время. Постепенно должен смиряться. Отказываться от ложных качеств, от ложной гордыни. Таким образом мы освобождаемся от иллюзии. Вот выход. Другого выхода не существует. Путь к самому себе нужно найти. В этом случае мы посмотрим на мир не как на лес наслаждений, где можно все бесплатно брать для чувственных удовольствий. Нет, мы посмотрим, что это мир принадлежит Богу. Мы будем заниматься преданным служением. Путь истинному существованию, то, что дает Бхагаватам здесь, в этой аллегории, очень хорошо объясняется. Можно объяснить все языком Библии, но Бхагаватам объясняет аллегорией. Она обладает большим могуществом, если принимать ее серьезно, получающий смысл. Если принимать серьезно, аллегория имеет более могущественный смысл, более прямой. В конце мы вдруг замечаем, о, что-то в этом есть. Но эти аллегории, они исходят из уст святых людей. Они очень чистые и точные. Они помогают нам обрести знания очень-очень быстро. Харе Кришна.
Пожалуйста, какие вопросы? Сеньорская деятельность люди проявляют по отношению к нам зависть. Это результат нашей нечистоты или же так все могло происходить?
Зависть? Проявляют зависть? Это результат нашей нечистоты?
Да, или же это будет так происходить, все равно такого природа будет проявляться.
Прабхупада говорит, что зависть никак нельзя избежать. Невозможно. Если мы обладаем чем-то, они будут завидовать. Если мы вообще ничем не обладаем, они тоже будут завидовать. В любом случае. Как, например, грехастхи и брахмачари, они завидуют друг другу, отношения между ними часто не складываются. Почему грехастхи завидуют брахмачари? Потому что брахмачари свободен. А почему брахмачари завидуют грехастхи? Потому что у него есть свой дом и жена. Интересно, но все грехастхи были брахмачарями раньше обычно. Но все равно не завидуют брахмачарям, поняв вкус семейной жизни. Как хорошо оставаться было брахмачарием, не понимаю. Брахмачарь думает, вот им не нужно здесь подчиняться кому-то. Они приходят, когда хотят в храм и так далее. Такие чистые, сытые. Едят, что хотят, а не то, что здесь дают. Ну и так далее. То есть это и существует. Брахмачарь ничего не имеет, грехастхи завидуют. Грехастхи имеет многое, брахмачарь завидуют. Происходит. Такова природа. Но другое дело, что мы можем вести себя так, чтобы возбуждать зависть в людях. Это можно. Ее можно пробудить, это чувство. Особенно, если мы гордимся. И вот если мы гордимся, мы сразу увидим, что люди начинают завидовать. Они не любят нас. Вот это не любовь, это и есть зависть. Критикуют нас. Это может также указывать на нашу ложную гордость. Но завидовали даже Иисусу Христу. Прабхупаде.
Жизнь Госвами.
Даже как Нарада Муни и шестеро Госвами. К ним одинаково относились и святые, и негодяи с почтением. Трансцендентный уровень таков, потому что человек, он на этом уровне оказывает милость каждому. Если человек достигает такого могущества, он может многим людям помочь. Так, кто-то мне рассказал историю. А, мы ехали в поезде сейчас. И, наверное, мне рассказал историю эту. Виджавара, не знаю. Я уже не помню. А ты мне рассказал эту историю. Но это история, когда я на родину с вами приехал, помните, мне рассказал. Его везли на какой-то машине. Он был с гирляндой в тхоте, бритый, с шикой, и там преданные тоже были все лысые. И какая-то машина, другая машина, обгоняла их и увидела этот вид, и стали смеяться, что-то кричать из-за стекол. Оскорбления какие-то стали совершать. Но на светофоре они где-то остановились и поравнялись рядом. И Дронин сам открыл окно, постучал и дал гирлянду. Они очень изменились, эти люди. То есть вы рассказали мне это, я знаю. Потом он сказал машине, говорит, они будут бросать камни в нас, а мы должны давать цветы. Так действуют святые люди. В конечном итоге, даже те, кто завидовал им, они признают, принимают их. Примут это. Но завистники они примут. Даже те, кто завидовал им, они признают, принимают. Примут это. Но завистники они примут. Позже. Сначала примут чистые души.
Сначала же сами изменятся. Когда они примут, они же изменятся.
Они изменятся, потому что получают милость. А у них другого выхода нет, если они не получат милость, они никогда не изменятся. И святые знают об этом, что у них другого выхода нет. Нитинанду ударили Джагай Мадхари. Он говорит, вызывайте Хари Кришну. Обратился к ним с любовью. Они были шокированы этим. Один из них даже испугался, погоди, не бей его, он святой. Нет, я убью его, уже начал этот процесс, не могу сказать. Душа, она преданная. И в Кали-югу демоны преданные в одном человеке уживаются. Прабхупада указал на его демоническую сторону и сразу проявилась природа преданного. Разоблачил этого человека. Но это уровень чистоты, это не просто показать пальцем на кого-то, сказать, что он демон, достаточно, нет. Это чистота. Чистота Прабхупады. Его сила. Иисус Христос мог сказать демону внутри человека, уйди, уходи оттуда. А куда я пойду, он спрашивает. И он показывал, куда ему еще идти. Заботился о нем. Ну там речь шла о духах, но здесь о качествах. Ну то же самое с ним. Укажем, как эти качества их занять служение Кришне. Они могут просто уйти. Жадные, беспользователи для Кришны. Зависть трудно использовать, конечно, вот этот момент тяжелый. Но все остальные качества можно использовать. Мало вопросов перед ним.
Мы знаем, что духовная жизнь — это внутренняя, в основном, работа, то есть внутреннее все время состояние. А как нам может внешняя какая-то деятельность, она может нам мешать нашей внутренней духовной жизни? Когда мы начинаем заниматься внешней деятельностью, вроде бы сознание Кришны, но как бы забываем про внутреннюю свою работу, то есть в какой момент никак.
Смотрите внимательно, как вы контролируете чувства. Это важный момент. То есть не сама деятельность плоха. Смотрите внимательно, когда вы уже не можете контролировать чувства, соприкасаясь с внешней деятельностью, нужно остановиться. Когда в ум проникают всякие материальные желания и прочее, нужно остановить материальную деятельность и с равным киртаном. Обратите внимание вот на эту сторону, на сторону контроля чувств. По мере того, как вы можете контролировать чувства, можете работать с утра до вечера для Кришны. В идеале. Но Прабхупада говорил, что нужно отрегулировать свою жизнь, чтобы достаточно был шраванам, киртанам и все остальное. Иногда говорят, что деятельность никакая не нужна. Иногда говорят, что нужна только большая занятость. Но на самом деле нужен контроль чувств. Если мы занимаемся деятельностью в сознании Кришны и контролируем чувства, это нормально. Но если мы уже не контролируем чувства, понятно, что нужно остановиться, опасно. Опасность в том, что если страсть проникнет в сердце, очень трудно человека потом вернуть в движение. Он как бы преданный, но уже другой какой. Настолько другой, как бы не узнает никого. И энергия радости покинула его, страсть проникла в сердце. Это опасно. Попробуйте вернуть потом на 100%. Он как бы больше как друг Кришны выглядит. Если вы не хотите стать просто другом Кришны, а хотите стать преданным, будьте внимательны, пусть страсть не должна проникать в сердце. Как вы чувствуете, что у вас появляется вкус к деньгам, к независимости, к чему-то еще, нужно остановиться, нужно встряхнуться немножко. Нужно почитать книги, нужно снова вспомнить Прабхупаду, прийти к преданным, снова получить веру, импульс веры хороший. Хотя ничего плохого нет, что человек друг Кришны. Если это наш, например, уровень, это нормально. Но если вы хотите достичь в этой жизни цели, конечной цели, то будьте осторожны. Отнеситесь внимательно к этой жизни, она коротка, и ошибки могут повлечь за собой последствия. Но если вы рассчитываете постепенно, жизнь за жизнью, ничего страшного, можно стать другом Кришны, конечно, это не проблема. С точки зрения Кришны, все равно вы быстро вернетесь к Богу. Несколько жизней, так или иначе, человек предается. Если он искренний. Но если вы намерены в этой жизни, то будьте осторожны.
Допустим, вот если человеку в сердце проникает страсть, желание, и посоветовали, что нужно остановиться. Допустим, человек приятно работает в какой-то организации. То есть это условия этой работы не предусматривают вот такие вот моменты, что у человека может быть проблемы, и никто не понимает, страны не видно. Как решать, допустим, в то же время он должен как-то подводить законы, но кто-то требует, чтобы он без основного работал, искать, допустим, 8 часов и рабочий день, или может быть какой-то приятный, вот объяснить для разных, для близких ситуаций.
Если строгие условия дисциплины, работы, производства, например, да, как совмещать все это? На самом деле, опять же, не в этом проблема. Не главная проблема. Хотя это может несколько затруднить. Но мы работали раньше также по 8 часов. Я работал сутки через двое, это был очень тяжелый график. Сутки через двое. И тем не менее, нам не мешало развиваться в сознании Кришны это. Многие до сих пор работают тяжело, как бы, и остаются 100% преданными. То есть тут секрет может быть в другом. Я бы сказал в другом, опираясь на опыт хотя бы. Главный момент заключается в том, что административные отношения, они могут затмевать вайшнавские отношения. Вот в чем проблема настоящая. То, что мы тяжело работаем, ничего плохого нет для Кришны. Это нормально. Если мы здоровы, как бы можем работать, надо работать. Лень не самый лучший вариант. И когда мы работаем, то то мы должны забывать, что мы вайшнавы. Нет, не только есть какая-то структура административная, но еще помнить, что мы вайшнавы. Вот это трудно, действительно. Для неофитов это достаточно трудная вещь, практически несовместимая. Они постоянно говорят, как мне не оскорблять, если я руковожу. И вайшнавский этикет, как бы, это наука, она очень тонкая, духовная наука. Преданные настолько знают вайшнавский этикет, что давно уже забыли про него. Это такая тема, которая, знаете, непривлекательна. Вайшнавский этикет, что тут понятно все. На самом деле вы редко найдете личность, кто знает вайшнавский этикет. Потому что вайшнав определяется только по поведению. Никак иначе, не по одежде. Пока мы не следуем как вайшнавы, мы не вайшнавы. То есть этикет, пока нет этикета, мы не вайшнавы. И мы видим, есть вайшнавы, которые приезжают, духовные учителя, вот это вайшнавы. Почему они себя ведут как вайшнавы? Хотя с точки зрения руководства они могут быть на самом верху, но они самые смиренные при этом и никого не оскорбляют. Вайшнавский этикет дает духовную силу. Понимаете, в чем дело? Мы получаем духовные силы, дополнительные силы получаем. И вот тогда мы сможем увидеть, что работа на самом деле не мешает нам. Потому что если мы не имеем духовных сил, эта кармическая деятельность выжмет нас. Понимаете, просто мы устанем, нас выжмет, это как обычная работа. Как человек работает, работает, говорит, будь оно все проклято. Это просто выжило мои силы, забрало здоровье и все, эти деньги, вот все в деньги превращается. Эти силы перевел просто в деньги и все. То есть мы не должны такой результат иметь. Вайшнавские отношения нужно иметь. Если мы не имеем вайшнавские отношения, что же мы тогда имеем? Как же мы можем Кришну иметь в этом случае? Ничего не получится. Через служение вайшнавам мы можем понять Кришну, потому что Кришна в сердце каждого. Это очень связано, преданные и Кришна, они очень связаны. Поэтому вайшнавские отношения – это первейшая наука на самом деле. Если мы подумаем с этой стороны, мы увидим, что, может быть, производство не будет нам мешать особенно. Но иногда из этой структуры страдают вайшнавские отношения, тогда преданные они чувствуют себя таким образом. Так может быть. Система кураторов, она не будет работать, пока не установятся вайшнавские отношения. Когда установятся вайшнавские отношения, она более или менее естественно начнет работу. Неформально даже. И тогда можно формализовать. Если сейчас формализовать сразу же такую структуру, возникнет проблема. Кто займет какое место в этой структуре? Почему? Поскольку это будет на ложных представлениях основано, да? Нужно на естественном. То есть вайшнавы есть младшие, старшие и равные, и мы должны разобраться естественным образом в этом. Через вайшнавский этикет, через служение вайшнавам. Постепенно это кураторство, это не что-то новое на самом деле, это просто новое слово, как бы выделенное, как бы отдельная категория, но это просто вайшнавские отношения. Старшие должны учить младших, обязаны помогать младшим. Иначе как же они проявляют любовь к младшим, если не заботятся, не обучают их? Если кто-то, скажем, семейный человек, и он старший преданный, он что-то знает. Если среди младших преданных бытует мнение, что стыдно становиться грехастой, это человек в мае, он должен помочь. Потому что люди будут сильно страдать и уходить в мае действительно из-за просто чувства комплекса. То старший должен вмешиваться и помогать. И помогая, младшие, конечно же, они будут очень благодарны ему. Он нас спас от мая. Иногда бывает одно слово, человек говорит, и человеку так помогает это. Вот в чем дело. Что так много иллюзий, что брамачари, они еще не знают этих вещей. Когда человек приходит греха с хасу, тут и начинаются трудности главные. Вот когда трудности начинаются, брамачари не улыбаются. О, он потому что женился. Не в этом причина. Причина в том, что человек должен брать, научиться на себя ответственность. Брамачари пока они не берут на себя ответственности никакой. Они хорошие исполнители, как бы они живут вашими. Но они в состоянии того, что ожидают сверху наставления, указания. Но в какой-то момент человек должен сам принимать решение, понимаете, предаваться самостоятельно, не по чьей-то указке. А принять это как свою жизнь и душу. Греха с хашем – начало самостоятельной жизни. Это не так просто. Нести ответственность. Поэтому мы видим, что женится и как бы расслабляется, что там с ним происходит и прочее. И тут нужна помощь. А кто будет помогать? Старший грехастый. Это система кураторства называется. Вот и все. Видите, таким образом нужно.
Человек кармически сказал, что что-то попросил у преданного, мелочь, это была малость, но преданный ответил, что мы привыкли, чтобы нам давали, мы не привыкли давать. Первое. И второй пример. Недавно был пожар одного человека, одной матери, она все потеряла. Я сделала объявление, что, пожалуйста, давайте поможем. И откликнулось 5, максимум 10% людей, в которых я не сомневалась, кто подошел, я знала, что они пожертвуют. Остальные как будто и не слышали. На самом деле, даже если мы мелочи, не люди страдают, мы должны жертвовать. Вот как эти факторы влияют на духовный процесс? Если мы как бы не считаем действительно процессами. Я так считаю, что Кришна просто все забирает. Все, у человека никогда нет денег, и всегда он говорит, мне не хватает, и его жертвует.
А к бедности приводят не деньги, а жадность. Это написано в Махабхарате, описывается, как это происходит. Сначала человек жадничает, а потом он теряет, потом он становится, теряет стыд. Затем теряет добродетель. Уже после этого в бедность попадает. Не в деньгах это сделать. Кому-то деньги просто дают. А кто-то даже если попросит, не дадут денег. Понимаете, как все устроено? Дело не в самих деньгах. Потому что деньги кому-то принадлежат. Так вот дело в обладателях в этих отношениях. Так, человек жадничает, если он из чувства жадности не хочет что-то давать. Он не будет богатым человеком. Конечно, также описывается, что человек не должен делать понапрасну добрых дел. То есть не становиться просто благотворительной организацией, Прабхупада говорил. Да, также нужно. Но если у преданных какая-то проблема, то мы должны помогать. Конечно. Во всех отношениях вы правы. То есть вы зрелый человек, и вы говорите правильные вещи. С этим нельзя не согласиться.
Вот как тени оставаться в таких ситуациях,
но это естественно, потому что не у всех есть добродетель. Добродетель есть не у всех, а здесь дело доброй воли именно. Помочь или не помочь, дело доброй воли. И еще есть один момент. Если есть человек, который может вдохновить на такие отношения, то даже если у человека нет добродетели, она пробуждается в нем, он помогает, делает. Это опять же не тот вопрос, когда мы скажем, нет, помогайте всем. Но пока добродетель не пробудится, человек не будет склонен делать что-то. Думает, у меня у самого, понимаете, проблемы. Мне помочь самому нужно. Он не знает, что помогает другим, он помогает сам себе. То есть этого опыта у большинства людей же нет. Нет такого опыта. Если о себе не позаботишься, никто не позаботится.
Вообще, не всем вообще, хотя бы кто рядом страдает, учиться.
Да, нужно учиться. Это правда, нужно это делать. Я подтверждаю это. Просто объясняю, что не ожидайте, что все откликнутся на это. И не злитесь на этих людей. Не сердитесь на них. Но дети есть дети. Когда пробудится добродетель, вы увидите, человек изменится. На это нужно время. Страсть невежества нет, там другие люди.
Гуру Парампара, то есть духовный учитель, очень хочет, чтобы у ученика появилось желание удовлетворить Гуру Парампару даже больше, чем у него. И почему у нас не проявляется в полной мере вот это желание? В чем вопрос? То есть или Гуру Парампара не доверяешь нам, или наше сердце не полностью очищено. Почему жажда удовлетворять духовного
учителя? Почему нет жажды удовлетворять духовного учителя?
В полной мере не проявляется спасибо.
Из-за желания наслаждения чувств. В Гите говорится об этом, что человек не сможет предаться полностью, пока имеет желание удовлетворять чувства материальной привязанности. Но это, опять же, нужно время очищения. Очищение человека, естественно, придет к этому, естественным путем. Мы не можем просто внушить всем, зомбировать как бы людей, да, так вот. Делайте, предавайтесь, предавайтесь, предавайтесь. Нет, мы вдохновляем, чтобы преданные занялись преданным служением, чтобы очиститься. Просто первая цель очиститься, это цель в сатвагуне. А то, о чем вы говорите, трансцендентный смысл имеет. Трансцендентный смысл скрыт сейчас. Можно говорить о нем, но он скрыт. Что можно? Можно только имитировать. Но лучше сейчас подумать о своем очищении. Это более практично будет. То, чем должны быть заняты собственным очищением сейчас. Это добродетель. И ради этого это мог быть еще эгоистические мотивы и что-то, но это приведет к очищению. А очищение, результат будет уникальный. Друг Махараджа, он хотел царства и обратился к Богу с таким материальным желанием, но когда увидел Кришну, как он изменился, посмотрите. Трансцендентный уровень пришел, он сказал, я искал осколки битого стекла, а нашел драгоценный камень. Другой стал молиться таким образом, сказал, нет, дело не в царстве, не хочу никакого царства. Я полностью удовлетворен в виде тебя. Это трансцендентный уровень, но сейчас он скрыт. Нужно очищаться. Вот наша работа, в чем заключается. Первая вещь, Прабхупада говорит, это спасти самого себя. Достаточно очищения, и мы можем как бы уже присутствие трансцендентной атмосферы понимать. Тогда уже другой вопрос. Когда человек лично себя занимает больше, 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 полностью жертвует собой. То есть он делает это сам, это энтузиазм, это добровольное начало, преданное служение не навязывается. Мы не можем все организовать и заставить всех заниматься преданным служением. Это происходит в сердце. На внешнем уровне не добивается, не достигает человека. Поэтому сердце очищается, человек сам принимает это решение. В какой-то момент он скажет, все, теперь твой вечный слуга, никаких сомнений. Все. Теперь в твоих руках. Что хочешь, то и делай, все. Можешь обнять, можешь растоптать, мне все равно. От этого ничего не меняется. Биламагал Такуру, он жил 700 лет во Вриндаване. Без глаз. Был слепым. И Кришна сам приносил ему молока победимого. У него были взаимоотношения, но он не знал, что это Кришна. Он долгое время общался с этим мальчиком, но он не знал, что это Кришна. Но в какой-то момент попробовал молока и понял, это Кришна. И поет трансцендентным молоком, на самом деле, от Сурабхи. Звёлок Вриндаваны. И он замер. И Кришна стоял рядом. Но Биламагал Такуру был слепой. Когда он понял, что Кришна рядом, он просто замер, оцепенел. Поставил горшок. Ничего не говоря, бросился на Кришну, чтобы обнять его. Оп! И промахнулся, потому что Кришна, он убежал. И надо произнес этот стих. Ты можешь вырваться из моих объятий, да. Но как ты можешь вырваться из моего сердца? Он произнес такой стих. Трансцендентный уровень. Если человек проникает этими чувствами, он дает себе остатка. Мы не можем надавить просто с помощью гуны страсти, служите Кришне, займитесь преданным служением и прочее. Много оскорблений будет. Сначала мы говорим, давайте очистимся. Поэтому мы давайте помогать друг другу, распространять книги, распространять просад, все организуем, чтобы преданные не страдали, имели финансовую поддержку, чтобы грехасты тоже не имели трудности. Давайте вот мы помогаем, это просто помощь. Это преданное служение также. Также удовлетворяет духовного учителя. При этом мы это делаем для Кришны, мы же помним, для чего мы это делаем. Нам также нужно позаботиться, чтобы общество было как бы полноценным, нормальным обществом. Чтобы мы не выглядели неудачниками и прочее. Во всем этом нужно позаботиться. Это тоже относится к преданному служению. Прабхупада хотел всего этого. Нужно сейчас делать любую деятельность, которая полезна. Когда мы говорим о окружении преданных, мы упоминали о том и другом на самом деле, но когда мы говорим об обществе преданных, если мы лишены ложного эго по отношению к преданным, обычно таких людей любят, кругу преданных. Потому что преданные, они не действуют на поводу зависти, они как бы знают это, не хотят так делать. Даже если завидуют, они пытаются контролировать этот двигатель. Это наша практика, на самом деле. Но если человек гордится, тут преданные будут критиковать. Тут так и проявится. И если преданные критикуют, как бы видно, что это как тенденция по отношению ко мне, понятно, что это не только зависть, это моя гордость также пробуждает у них эти чувства, удовлетворения. Даже Кришна гордится. Да, и жители Вриндавана недовольны. Жители Вриндавана недовольны, потому что когда он гордится, он просто верховный, и все становится. И с ним нельзя уже иметь таких близких отношений, как бы мешает этот вкус гордости его. Но он гордится, потому что победил всех друзей, всех мальчиков-пастушков, победил Балараму, всех поборол, и возгордился. И так продолжалось, никто не мог его победить, и он так главным стал, верховным, все. И никому не нравится Вриндаване видеть его верховным, все хотят видеть его как Кришну, объект любви. Они собрались на совет. И бабушка Пурнамаси там главная была, йога Майя. И сказали, так и так, Кришна возгордился, нужно что-то делать. Как же разрушить его ложную гордость? И мать сказала, только один человек может разрушить эту ложную гордость Кришны. Это Шримати Радхарани. Да, что нужно делать? Ты должна будешь бороться с Кришной, победить его. Боже, что ты такое говоришь, бабушка? Как я могу с Кришной бороться? Баларама победил. Ты переоденешься в Балараму. Я тебе дам всю свою энергию. Я тебе наделю большой силой, ты сможешь победить Кришну. Что йога Майя, в ее руках вся энергия Кришны. Он ей дает. Радхарани переодевается в Балараму. И выходит, вызывает Кришну на бой на поединок. Кришна гордый такой, крутит колесом. Такой надутый. Бог. И подходит к Радхарани, берет ее за пояс и об землю. Бум! Он думает, это была рана. Это они упали на землю и думает, боже, зачем я ввязался в эту историю? Она вспоминает мне же йога майн, делает таким могуществом. Она поднимает, берет Кришну за пояс. Бум! И держит его. Она не может, он не может даже встать. И все считают, раз, два, три, все ликуют, 10, грибов. Так, сломили ложную гордость у Кришны. Преданные иногда гордятся, ведь даже в духовном мире есть склонность потакать своим чувствам. Прабхупада сказал так. Кришна использует это, чтобы усилить любовь. Как покидает расы танец, например, да, и гопи, они возгордились, потому что покидает их. Когда они сходят с ума и достигают совершенства. Начинается раса-лила уже на другом уровне. Там раса-лила так достигает совершенства. И в нашем случае мы тоже гордимся и извлекаем уроки, и достигаем большего совершенства. Гордимся и извлекаем уроки, и снова продвигаемся. Так преданные. До какого-то предела. Есть предел нашей ложной гордости, куда уже мы не хотим идти жертвовать этим. Что-что, но только не это, я думаю. Вот этим я никогда не пожертвую, даже ради Кришны. Вот это мой предел. Кришна знает этот предел. Пока нас не приводит к этому. Что мы откажемся. Нужно трансцендентное знание. Сейчас мы получаем трансцендентное знание. Там нужна особая решимость, чтобы пойти дальше. Одни альпинисты, они покоряли Эверест. А эта вершина считалась непокоримой в то время. Известно, что именно русские альпинисты они достигли успеха. Прославились русские. Там были такие, как Абалаков, что-то такое, очень звезды большие. А по-моему, даже погиб раньше. Но так или иначе, они достигли какой-то высокой отметки. И там погиб один альпинист, и все остальные вернулись, и никто не мог преодолеть этого уровня. Никто из альпинистов не поднимались, достигали этого уровня, около него и спускались вниз, не могли дальше идти. Там страшный мир, там открытый космос почти кажется. Но однажды одна группа этих русских, они собрались, стали идти и забыли про эту отметку. У них вышибло из головы все. Они просто забыли про эту отметку. Потом он спросил, ну, говорит, посмотрите, на какой отметке, на далеко еще до той отметки. И они обратили внимание, что мы уже прошли ту отметку. Так они были сконцентрированы на чем-то другом. Наше сознание на чем-то сконцентрировано в себе и закреплено там, затянуто. Очень сильно, очень сильно, очень сильно. Это наш уровень. Максимум предания. Распутать невозможно. Разрубается, но нужно знание. Меч, оружие, знание, шастра. И просто получая знание на слух, этот узел становится слабым. Разваливается. И тогда можно идти дальше. Если мы сейчас попытаемся сразу предаться, что будет? Оп! Я не могу просто. Оп! Невозможно. Что же такое? Что же мне делать? А? Трансцендентное знание нужно слушать. Зависть — это и есть та отметка.
Слушание — это и есть же предание. Когда человек
слушание, да?
Это же есть.
Мы видим, если человек демоничен, он же не сможет слушать. Когда ему скажут смирение, терпение, почтение. У него какая-то сила начинает издеваться внутри, знаете. Если вы говорите с уровня высокой частоты, он просто выбежит. Он не будет спорить, он просто исчезнет. Прабхупада когда говорил, очень мало люди могли бросить ему вызов. Но если бросали, Прабхупада разбивал в пух и прах сразу же. Он говорит, я как царь, он смеялся однажды. Никто не может меня победить. Никто не может меня победить. Я говорю, как царь. Хотя Прабхупада ничего не имел, он был саньяси. Никто не может победить. Уровень чистоты Прабхупады. И если мы следуем за Прабхупадой, мы тоже можем побеждать невежество. В этом наша сила. Если мы следуем за Прабхупадой, просто повторяем. Это и есть предание. Мы слышим, может быть, резкие вещи, но мы знаем, Прабхупада говорил. Все. 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 Мы не можем спорить с этим, не хотим спорить с Прабхупадой.
От него принимали, от нас могут не принять то, что тебе то же самое.
От нас примут тоже. Не сразу, может быть. Но мы должны подкрепить это практически. Если да, чем больше будет у нас способность служить практическое, тем больше люди будут принимать со слов также. Это связано ачар-прачар. Прабхупада был идеалом, он проповедовал, это прачар, проповедь говорил. И ачар он действовал так же, как говорил. В совершенстве говорил, в совершенстве действовал одинаково. Поэтому он распространен по всему миру. Если мы хотим распространять сознание Кришны, ачар-прачар должен быть. Часто люди говорят, смотрите, хорошо говорят, но действуют не самым лучшим образом. И кто-то действует-то неплохо, но говорить убедительно или опровергать не может. Доказывать. Нужно то и другое. И тогда распространяется. Когда люди принимают ачар-прачар, собственные примеры, знания. Непреданные смотрят на преданных.
На преданных, да. Это отражение сознания. И, то есть он непреданный начинает так же действовать. Так вот мне, значит, вопрос такой. Либо материалисты сами не понимают того, значит, находятся в сознании Кришны. Или, значит, все-таки нужно отвергнуть эту теорию отражения материалистов. С нашей точки зрения.
И то, и другое приемлемо. Та и другая концепция приемлема. Сознание, оно духовно по природе. Поэтому можем отражать любое явление, любой объект. С чем соприкасаемся, то отражаем. Такой принцип. Принцип хамелеона даже. Знаете, да, если его посадить на такую поверхность, он станет таким же точно, в крапинку серой. А если перенести на белую мраморную, станет мраморным белым. На шафран станет шафрановым. Вот такой принцип. Если наше сознание соприкасается с каким-то объектом, он перенимает эти свойства. Если соприкасается с духовной энергией, также принимает его свойства. Такой пример, как бы проясняет, наверное, да? Таким образом. Если материалисты видят преданных, они как-то соприкасаются, получают благо. каждый может увидеть бритую голову, это может сделать материалист. Но посмотрите, какие качества у человека при этом сохраняются с бритой головой. Это необычно. Ну, проведите эксперимент. Возьмите материалиста какого-нибудь хорошего, который ходит в костюме, галстуки, у него прическа, у него все точно, часы там, все, мода и ботинки. Возьмите, побрейте ему голову. Оставьте хвостик сзади. Прийти его в тхоте и поставьте в центр города. Посмотрите, какое это будет несчастнейшее существо. Даже если вы его оденете, он не сможет распространять сознание Кришны. Что люди увидят, какой несчастный человек. Боже мой, что с ним сделали? А? Что, посмотрите, как страдает. Но преданный выходит в таком виде на харинаму и танцует и поет до потолка. Вот как они распространяются. Видно, что там отречение, но они не страдают от него. Что-то в этом есть, думаю. Там есть энергия счастья. Какого-то другого счастья. Не от прически счастья зависит. Не от одежды, ни от чего другого. Кто же такие? Они, конечно, так ясно, может, не мыслят. Но они это чувствуют, люди. Они, может быть, не могут так все выразить в словах философски, но они, когда видят, они чувствуют. Душа отражает. Иногда они спонтанно идут за этой процессией просто какой-то квартал. Не знаю почему, многие говорили об этом потом. Говорит, увидела харинаму и шла два квартала или три. Он говорит, вспомнила, почему я иду вообще. А там уже был храм неподалеку, зашла в храм, и так она осталась. Вот она рассказывала об этом. Одна преданная.